Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодняшнюю программу открывает час писателя с Еленой Чудиновой. Завершит его авторская передача из цикла «Доктор исторических наук» Варвары Кашириной «Свыше, а выше».
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова возвращаемся к трагической в наше время теме существования православного мира вне российских пределов. И в гостях у меня наша отважная сербофилка Мария Ивановна Мелькова, всем нам хорошо знакомая. Здравствуйте, Мария!
Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Мария, насколько я поняла, ситуация в Сербии сейчас в очередной раз вышла на какой-то новый виток напряжения.
Вы знаете, в данный момент, видимо, это даже не какой-то виток, а это какой-то совершенно кульминация кризиса. То есть после сегодняшнего или завтрашнего дня, видимо, как-то дальше история должна пойти немножко другим каким-то путем. Это касается того ультиматума, который Евросоюз вместе с Приштиной, ну, вернее, Евросоюз, а, собственно, дело идет о том, чтобы поддержать приштинские так называемые власти, выдвинул Сербии.
То есть Евросоюз еще от этого узла наркотрафика не устал?
Ну как же, вы знаете, там был один такой момент, когда уже казалось, что устал. Небезызвестная баронесса Эштон, которая посредничает в переговорах, то есть они проходят под ее участием, в основном это бывают двусторонние встречи, она и сербская сторона, она и косовская так называемая сторона, потом мы совместные бывают, но она очень активно принимает участие, она представитель от Евросоюза, и все протекает, так сказать, в тех рамках жестких, которые она ставит, в основном, конечно, становясь при этом на сторону Приштины и оказывает все массированное давление на сербскую сторону. При этом сюда вмешивается и представитель Соединенных Штатов Америки, как сказал один историк, господин Филипп Рикер, который на самом деле всего лишь какой-то по уровню третий шофер посол или что-то вот в этом роде. Но, тем не менее, результатом его вмешательства является какая-то коррекция действий Евросоюза. И вот как раз это выразилось в том, что когда 2 февраля проходил 8-й раунд этих переговоров в Брюсселе между Приштиной и Белградом, он был заявлен заранее как последний, что здесь должен был быть подписан договор между сторонами. То есть это вообще был бы конечный акт драмы государственной измены. Сербская власть, судя по всему, должна была все это подписать. В основном вопрос касался о полномочиях сербских общин на Косове. То есть там уже теперь по этому документу, который рассматривался, должен был проживать не сербский народ, а какая-то ассоциация сербских общин. То есть сербский народ на своих землях оказывался в меньшинстве и в каком-то непонятном статусе. Даже согласно плану Марти Ахтисаари, который отвергли все стороны, этот план, я напомню, давно уже, много лет назад рассматривался, в 2006-2008 годах, и был отвергнут всеми сторонами, в том числе и мировым сообществом, и Сербии, и Приштины, и так далее. Он в последнее время был реанимирован, и, так сказать, вот не несмотря на то, что должен был быть уже выкинут из употребления. И теперь опять он продвигался как то, чему должны подчиняться сербы. Конечно, это все на ущерб сербам и, значит, на пользу Приштине.
И дальше как все развивалось?
Дальше развивалось так, что когда вот 2 апреля сербская делегация прибыла, оказалось, что даже и этот план они уменьшили за счет полномочий этих сербских общин. То есть лишили их абсолютно всех институтов, органов управления, и полиции, здравоохранения, школ, и, ну, то есть абсолютно всего, то есть полный нуль, полное ничто. То есть на полную милость и немилость албанцев-шиптеров.
Ну, мы знаем, какая это была большая милость.
И, понимаете, собственно, для сербской стороны это было неким даже потрясением. И переговоры длились 14 часов, были весьма на некоторых повышенных тонах. И кончились тем, что сербская сторона не подписала. Приштина отказывалась идти на любые компромиссы, на любые уступки, абсолютно, то есть совершенно ультимативно требовала подписания. Евросоюз в этом во всем подыгрывал. Сербы, находясь между этих двух огней, все-таки не могли возвратиться с тем, что были полностью бы после этого сербский народ на Косово был бы лишен всего. И, значит, вынуждены были все-таки сказать «нет». Хотя это, честно говоря, для всех, и даже и для сербов, было довольно неожиданное такое исход дела. Все уже привыкли, что власть на каждых переговорах сдает свои позиции совершенно, так сказать, одну за другой. И тут вдруг результат не был достигнут. И как раз Евросоюз в лице этой баронессы Эштон довольно в раздраженных тонах заявил, что вот это, наконец, последний раунд. Теперь, как она от своего имени сказала, я сделала все, что могла. Больше вы меня, так сказать, не увидите. Теперь, как хотите, можете решать сами. Существующая пропасть между двумя позициями Приштины и Белграда не широка, но при этом глубока, так она, так сказать, заявила.
И, афористично.
Да, и теперь, значит, пожелала всем, так сказать, счастливо оставаться. Дальше выступил на сцену через буквально на следующий день представитель Приштины, то есть небезызвестный убийца сербов, замешанный в торговле органами в Желтом доме в Албании.
Мария, скажите, а вот все-таки это действительно абсолютно доказанный факт торговли органами?
Нет, ну, вы понимаете, следствие, которое под ингеренцией Евросоюза ведется, всячески затягивается, всячески, так сказать, подвергается полной обструкции. Наши власти, может быть, вы слышали, даже наши российские власти вынуждены были завести свое дело по этому поводу, потому что никакой нажим, никакой, так сказать, никак не действует. То есть факты эти, нельзя сказать, что они доказаны вот судом, понимаете, пока не было суда, мы не можем сказать,
да,
что
я
они
поняла.
Доказаны. Да. Но то, что эти факты многочисленны, и то, что по ним должно быть широкомасштабное заведено дело и со многими фигурантами, участниками, поскольку там были не только сербы, в основном, конечно, сербы, но на самом деле там были и жители, и граждане других стран, в том числе и России. Поэтому Россия считает себя полномочной вести собственное параллельное расследование.
Кошмар.
Вот, и, значит, этот сербоубийца и, так сказать, потрошитель, сербопотрошитель, он стал грозить силой и сказал, что если сербы... Есть только два варианта. Или сербы полностью соглашаются, подписывают этот ультимативный так называемый договор, или тогда Приштина берет власть в свои руки и ее устанавливает на севере Косово. Ну, то есть это...
Военная диктатура?
Ну, силовое вмешательство. Силовое, просто силовое. И это оказалось не просто пустыми словами. Вот сейчас, буквально на этих днях, там широкомасштабные учения ведутся. Та силовая структура, которая в будущем должна представлять косовскую армию, сейчас называются силы безопасности, обученные американскими инструкторами по самым непередовым, так сказать, технологиям и так далее. Вот они буквально не дали, по-моему, как вчера, промаршировали по Южной Митровице, полным составом и провели свои тактические учения недалеко от Митровицы. То есть это демонстрация грубой силы. А с другой стороны, уже некоторое время назад, значит, стала известна информация о том, что Соединенные Штаты перебрасывают на Косово свою знаменитую 525-ю военно-разведывательную бригаду из состава 18-го воздушного корпуса, если я не ошибаюсь в этих названиях. Бригада известна тем, что это профессиональные убийцы, которые воевали в Афганистане, в Ираке и так далее.
Ну, я бы так не стала называть тех, кто воевал в Афганистане и в Ираке, профессиональными убийцами. Все-таки степень риска там чрезвычайно велика. Но это, так сказать, пожалуй, в данный момент не имеет значения. Итак, это действительно хорошо вооруженные и страшные военные части.
Да, профессионалы. Это профессионалы, так сказать, без страха, не знаю, или с упреком, но во всяком случае. Хотя комментарии, которые на интернете можно встретить, говорят, что они сильны, когда у них пропорция по отношению, так сказать, противнику 10 к 1. А если пропорции меньше, то они довольно быстро сдаются.
Интересно.
Вот. Да.
А вообще, знаете, я это и по России замечаю. Такая вот параллель, я думаю, у слушателей возникла. Кто тут ходит группами. Я ничего не говорю не политкорректного, но кто ходит группами и кто сразу же делается очень-очень миролюбивый, когда он один.
Да, да, это любители силы. Так называемые.
Да, назовем их так, любители силы. И, Мария, что же дальше?
А дальше, значит, то, как сербы говорят, случился народ. А, нет, вернее, если мы сейчас вернемся к Евросоюзу, и вот этот самый третьеразрядный шофер, который представляет Соединенные Штаты, так называемый, ну, в кавычках, конечно, шофер, ну, мелкий бюрократ, очень низкого уровня, из Госдепа, он, значит, тут же провел свои консультации с баронессой, и был опять выдвинута очередная дата и очередной ультиматум о том, чтобы решение Сербии должно быть принято до 16 часов вторника, 9 апреля. И тут, значит, народ восстал. Вот теперь вот мы с вами, может быть, слушали телепомнит, мы много говорили о баррикадах, о том, как постепенно, так сказать, эта идея эволюционировала, и как они немножко все-таки уже, так сказать, этот накал сбавился. Ну, вот теперь случилось то, чего, собственно, ждали очень долго, из чего надо было начинать. Теперь главные баррикады в Белграде. В субботу 6 апреля состоялся грандиозный митинг, значит, по официальным данным там было больше 5000 людей, но для нашего времени это много.
Теперь Косово им поле не брошено на произвол судьбы.
Нет, оно не брошено, понимаете, вот Косово, там, конечно, тоже свои сложные процессы идут. Во-первых, надо упомянуть совершенно о храбрых таких решениях, которые приняли скупщина четырех общин, вот этих северных. То есть они после этого, вернее, еще до, так сказать, последнего раунда переговоров, так сказать, ожидая того, что правительство сербское примет этот договор, и сейчас, в преддверии того же, они, значит, заседали и выработали свою тактику. Они говорят, у нас на каждый вариант развития событий уже теперь есть план. Мы не собираемся отсюда ни в коем случае уезжать, уходить, никакого, так сказать, бегства сербов отсюда не будет, мы будем сопротивляться до конца всеми возможными способами. На самом деле, я хочу вам сказать, что сербы в очередной раз обращались к нашим, так сказать, верхам. К сожалению, это обращение из нашего интернета, из Рунета было, так сказать, вычищено. Ну, если кто знает, его можно прочитать в украинском интернете, в русскоязычном. Вот. И все-таки сербы до сих пор надеются, что Россия встанет на их защиту.
Господи,
то есть призывает русское,
знаете,
войско.
Одновременно и гордость, и стыд испытываешь, когда такое слышишь.
призывают русское войско, русскую дипломатию, так сказать, всеми возможными способами, какими можно оказать помощь, защитить Косово и Метохию. И вот представители этих четырех общин полномочные заявили, что если будет принят этот ультиматум Белградом, то они тогда будут вынуждены, так сказать, заявить о своей автономности, то есть суверенное тогда образование. Ну, это, наверное, типа Приднестровья нашего и так далее. Конечно, тут немножко ситуация осложнена тем, и теперь, да, и они приняли такое решение, что создается скупщина всего Косово и Метохии, то есть не только этих четырех общин, то есть и южнее Тывра, потому что там, конечно, ситуация еще более сложная. Там они уже практически албанизировали, так сказать, органы власти и так далее. То есть там они уже под полной оккупацией находятся. И, понимаете, то, как должны себя вести вот эти лидеры Северного Косово, конечно, достойно сочувствия и понимания. Потому что, с одной стороны, они понимают, что власть предательская, что хочет их на блюдечке все-таки сдать Приштине, Евросоюзу и Америке. Но, с другой стороны, это все равно их власть. И они не хотят, чтобы эта власть от них отказывалась. То есть они вынуждены, с одной стороны, ее... Шизофреническая такая ситуация. С одной стороны, они вынуждены поддерживать, а она их, так сказать, сдает.
Итак, баррикады в центре Белграда. Кстати, я обратила внимание, что очень мало освещено это в наших официальных СМИ. Просто на удивление мало. Но поэтому... Мы стараемся как можем восполнить этот странный пробел. Расскажите нам, как это выглядит сейчас.
Вот началось вот с этого протеста 6 апреля. Да, значит, я еще вам не сказала. Теперь уже и вторник оказался слишком далеко для них. Они не могут так долго ждать. Уже теперь перенесено на понедельник. Вот понедельник во второй половине дня. Вот сегодня мы как раз с вами разговариваем. Правительство Сербии должно высказаться на эту тему. Принимают они этот ультиматум или не принимают?
И ваш прогноз?
Вы знаете, трудно сказать. Вот я думаю, что сейчас очень много зависит от этого народа, который собрался. Сейчас в Сербии объявлена всеобщая мобилизация. То есть все патриотические силы призываются по мере возможности прибывать в Белград. Отовсюду. И своим присутствием оказывает давление на правительство. То есть вот то, что я вам начала говорить, что 6 апреля состоялся этот митинг, он не закончился. Сначала люди прошли, было, значит, протестное шествие, митинг в центре города, на площади республики. И он остался, люди остались на всю ночь, они ночевали. На следующий день, на Благовещение, после службы там тоже началось, ну, уже где-то после полудня, начались опять, так сказать, какие-то выступления, концерты. Постоянная, там идет постоянная программа. В интернете есть онлайн-включение. Каждый час включают и передают новости, кто выступал, о чем говорилось и так далее. Вот они переночевали уже вторую ночь там. Конечно, очень устали, очень, так сказать, в таком тяжелом состоянии находятся, но полны решимости.
Там так же холодно, как в Москве, кстати.
Нет, там, конечно, потеплее, но, тем не менее, погода не пока не
весна такая. Весна поздняя.
Да, 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 Пасха поздняя, весна поздняя, поэтому. Вот, свое веское слово тоже высказала молодежь, студенты. Вот студентов часто ругают за то, что они пассивны, аполитичны и так далее. В данном случае белградские студенты решительно высказались против ультиматума, назначили свое собрание около здания правительства во вторник, потому что это было еще до того, как вот было перенесено это решение на понедельник, назначили на время символическое такое без 1:12. Ну, это в Сербии у нас, как говорят, как без 5:12, у них говорят без 1:12, то есть такое час че. И дальше они будут находиться у здания власти. Но теперь в связи с тем, что власти передвинули дату решения, и студенты, и все патриоты тоже передвинули. То есть теперь студенты собираются вот в понедельник, сегодня, и вот всеми возможными способами, выступлениями, шествиями будут оказывать, опять же, давление политическое на власть, к чему призывают всех.
Но все-таки я не совсем поняла, почему баррикады именно в Белграде, не народные собрания, не митинги, а именно баррикады? Ведь баррикада подразумевает две противостоящих стороны. На белградских улицах как это все выглядит?
Ну, понимаете, конечно, в данном случае это немножко такое символическое. Это сербы сами так называют баррикада, потому что для них это уже такой огромный символ. Вот с лета 2011 года, когда вот возникли первые баррикады на Косове, с тех пор они под баррикадами понимают вот это вот движение сопротивления такого реального, физическое столкновение. Надо сказать, что там немного полиции. Вот что интересно, кстати, вчера в интернете появилось сообщение, ну, то есть оно не только в интернете, оно действительно и в реальности есть, сообщение от профсоюза полицейских. Они полностью поддерживают движение сопротивления, полностью обращаются к властям о том, что нельзя заключать этот
важный момент. Договор. Нам бы такую полицию в случае чего.
Я, конечно, не знаю, что такое профсоюз полицейских, сколько там сели полицейские в нем и так далее, но тем не менее это факт.
Вот студенты, это очень важный момент.
Да, студенты. Сейчас все патриотические организации, наконец, опять, как всегда, вот в такой важный момент все-таки стараются объединиться, поддержать, потому что выступают разными. Вот с одной стороны студенты, с другой стороны движение «Двери», с третьей стороны там тоже, так сказать, высказалась и Сербская православная церковь, чего долго очень ждали, и, так сказать, ей всегда как-то пеняли на это. Высказался патриарх по поводу Косово и тоже к властям с довольно наших позиций, скажем, потому что до этого голос церкви не был слышен. Вот. И надо сказать, премьер-министр тут же его поставил на место, он из социалистической партии, бывшей партии Милошевича, поставил его на место такими словами, знаете, как сейчас это принято, реалполитика. То есть, ну вот и патриарх же нам это послание послал из Белграда, а не из Печи. То есть Печь – это столица древней патриархии. Это говорит о том, что церковь ушла с Косово еще в 1690 году. То есть такое высокомерное и унижающее, вернее, так сказать, оппонента, адресата заявление. Совершенно, конечно, непростительное. Ну, что мы можем ожидать от социалиста? Ну, вот, тем не менее, этот социалист должен приехать в среду в Москву на 2 дня. Не знаю, будет уже принято что-то до этого времени. Вот, наверное, уже... Нам будет ясно.
Потом. Мария, и в самом негативном варианте финала, как ваш прогноз, что, собственно, могут предпринять те силы, которые по каким-то бредовым, безумным, разрушительным на самом деле причинам поддерживают Приштину?
Ну, понимаете, переброска вот этой бригады, она, так сказать, жест, я думаю, не символический. Она, кстати, будет стационирована на американской базе Ноттинг-Хилл на севере Косово, около Липасавича. То есть не на юге, там вот это, где огромная у них база, целый город, Бонстил, а там, где они не так давно выстроили. То есть это явно против, настроено против свободолюбивого севера.
То есть будет физическое усмирение, возможно?
Я думаю, что, по крайней мере, попытки этого будут. И со стороны, видимо, Приштины будут какие-то атаки, как вот они пробовали летом 2011 года, и что им не удалось из-за этих баррикад народных. Думаю, что и со стороны их, наверное, поддержит КФОР. Вы знаете, вот тоже о чем у нас совершенно нет в средствах нашей информации или дезинформации, это о том, что сейчас страшно напряженная ситуация на Косове, просто даже, знаете, в бытовом смысле. С начала 2013 года очень ухудшилась ситуация, такая, связанная с безопасностью. То есть не проходит дня, чтобы где-то не взорвалась граната, бомба, чтобы кого-то не обстреляли, не подожгли, не разбили окна у каких-то так сказать, чиновников. То есть это без конца по несколько инцидентов в день.
Это политика запугивания?
Это политика запугивания. Причем есть и жертвы. Двое детей пострадало, например, сербских детей, когда они играли на балконе, в них была брошена граната.
Сильно пострадали?
Ну, да. Девочка, по-моему, у нее барабанная перепонка лопнула. Мальчик, ну, сейчас не знаю, но в первые дни они действительно находились долго в больнице. И, в общем, серьезные случай. Кстати, на детей очень часто нападают. На юге Косово постоянно, постоянно дети подвергаются агрессии со стороны своих сверстников. То есть маленьких албанцев, их родители и учителя наускивают на сербских детей. И там без конца из-за этого какие-то вот такие инциденты. Бывают и, так сказать, люди избитые, дети избитые. То есть об этом вообще у нас об этом... Да, кстати, еще такой совершенно чин вандализма. Это то, что без конца оскверняются сербские кладбища. Вот перед постом была, вы знаете, родительская суббота. Сербы, конечно, тоже свято чтут этот обычай, всегда ездят на свои кладбища. И то, что они в этом году застали, это на протяжении, конечно, всех вот этих 15 лет, что там это творится. Но сейчас это просто какая-то кульминация. Просто сейчас, так сказать, вот эта шептерская масса как-то совершенно озверела. Нападают на мертвых. Не дают мира и мертвым.
Что же, ведь мертвые это тоже очень важно, потому что мертвые эти на своей земле.
Да, да, конечно.
Именно этим они им не нравятся, что фактом существования этих умерших показано, кому принадлежала эта земля.
Они хотят представить, кому она принадлежит, теперь еще и с помощью фальсификаций, когда на различных презентациях они заявляют о том, что вот это вот огромное количество монастырей и памятников материальной культуры сербской, это все оказывается албанское культурное наследие, что оказывается это все албанцы построили, вот эти все православные
особенно
монастыри.
Церкви.
Да, да.
Ну... Удивительное рядом. Ну что же, наше время, к сожалению, подходит к концу. Мне хочется сказать только одно. Если власти земные не помогут Сербии спасти свое единство в ее православной сущности, то Господь ей, я надеюсь, поможет. А Мария...
Я все-таки надеюсь, простите, я вот так сказать, вас перебила, но я все-таки надеюсь и на помощь, и нашу помощь православных, и моральную, и молитвенную в первую очередь, и материальную. И вот позвольте, я хотела бы пригласить слушателей. У нас 11 апреля в половине 7 вечера состоится благотворительный вечер на помощь Сербии, как раз посвященный Косово. Это будет в Международном центре славянской письменности и культуры 11 апреля в 18:30, Черниговский переулок, дом 9/13. Те, кто не сможет прийти на этот вечер, тех всех зовем на православную ярмарку с 22 по 28 апреля на ВДНХ в 69-м павильоне. У нас будет стенд 159. Вот всяческого рода информацию самую новейшую. Ну и все, что, так сказать, помощь, если вы захотите какую-то оказать, то вот, пожалуйста, добро пожаловать на стенд 150.
Ну, что же, я думаю, что наши слушатели отзывчивы, они уже это не раз показали, и они, не сомневаюсь, что многие-многие придут, а вы, насколько я понимаю, летите на этой неделе в Косово, поэтому помощи вам Божией, будьте благополучны и невредимы.
Спаси Господи, прошу ваших молитв.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, Очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM «Православное радио Радонеж».
Выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Благоуветливая жизнь из истории Шацкого края. Мы рады представить гостя сегодняшней программы известного писателя, исследователя, публикатора Александра Николаевича Стрижова. Кто интересуется русской духовной литературой, тот, безусловно, знаком с книгами Александра Николаевича о преподобном Серафиме Саровском, об отце Анне Кронштадтском, о святителе Иосафе Белгородском, а также с публикациями творений святителя Игнатия Брянчанинова и Сергея Нилоса. Александр Николаевич – знаток и любитель русской природы, известный фенолог и журналист, действительный член географического общества, автор замечательного, чудного календаря русской природы. В последние годы вышли библиографии работ Шишкова, Хераскова, Срезневского, над которыми долгие годы трудился Александр Николаевич. Как видим, круг интересов писателя чрезвычайно обширен, и говорить с таким интересным собеседником, поверьте, можно часами. Нашу программу, посвященную Вышинскому монастырю, мы пригласили Александра Николаевича как уроженца Шацкого края, в границах которого находится Вышинский монастырь. Рассказ писателя посвящен непростой, но богатейшей истории родного края, одного из древнейших на русской земле. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, немного об истории Шацкого края, в границах которого расположен известный Успенский Вышинский монастырь.
Рассказать о своем крае Шацком можно было бы по-разному. Мне хочется вот показать наш край с духовной стороны, как вот духовный рост укреплялся и возрастал в этом исконно русском краю. Напомню нашим слушателям, что Шацкий край – это Шацкий район теперешней Рязанской области. Он не всегда был в пределах Рязанской области, был когда-то Тамбовским уездом, а потом, стало быть, вот последние многие уже десятилетия – это Шацкий край Рязанской области. Надо сказать, что он обжит вот людьми русскими много столетий. Он, может быть, уже более 1000 лет как обжит русскими людьми. И, соответственно, имеет очень длинную историю и освоение, и развитие края, в том числе в духовном отношении. У нас, например, все села, которые вокруг Шацка, они служили как бы так краевнее здоровых людей. Оттуда выходили бойцы за Русь святую. И недаром стрельцы, а потом казачество именно там и развелось, и достигало в определенные периоды времени своего расцвета. Много казачьих наименований так и остались, да, названием сел названы, потом монастыри, которые в нашем краю были, вот, скажем, Николаевский монастырь, он вообще почитался особенно казаками, потому что там давали клятву на верность родине, служить родине. И до сих пор, надо сказать, приезжают туда казаки давать вот такой обет, такую клятву, духовную клятву, что будут служить своему народу. Так вот, стало быть, это город, по существу, город-крепость, потому что это укрепленный такой город еще со времен Ивана Грозного. Возник город в 1553 году. Вот во времена Ивана Грозного там были крепостные сооружения, которые до сих пор читаются. Вот крепостные валы, они были закрыты доверху, до большого, забралами, такими дубовыми бревнами заточенными. Вот стояли эти вот забрала в два ряда, и если, не дай бог, прорвет первый ряд враг, то он второй не сумеет преодолеть, потому что крутые валы, разного рода рвы, они до сих пор уцелели, так? То есть вот это город-крепость. Отсюда, от Шацка, тянулись засеки против дикой степи. То есть набеги с юга разных врагов тогдашней Руси, вот их сдерживала эта засека. Она тянулась на сотни верст и представляла вот что собой. Это поваленный кондовый лес, в основном дубы поваленные, так, вершины в сторону врага. Причем комлевая часть, она приподнята была, не валялись эти дубы на земле. Они были на определенной высоте и направлены в сторону врага. То есть враг, конники, на конях же в основном передвигались все, и те же полосы, скажем так, кормчаки, они все на конях, и они пробраться через эту преграду не могли. Ширина ее 400 метров, то есть полверсты. Почти, так? И вот пробраться через это нельзя было. А для своих были проходы оставлены, секреты так называемые, где круглосуточно, из года в год, не сходя, так сказать, ни на один день с пяди земли своей, стояли наши отряды, которые зорко следили за степью. Соответственно, вот была разработана тактика по отношению к врагу. Скажем, если дозорные докладывали, говорили, что вот движется враг, там пыль столбом, кони, там 50 тысяч, допустим, врагов идет, так сразу, значит, поджигали бересту, которая была разложена на высоте, чтобы появился факел. И далеко его видно, это, значит, тревога. Тревога тогда в это место все сразу быстро съезжаются и, соответственно, отпор дают врагу. А отсюда простиралась тогда необжитая степь. Достаточно сказать, что вот у нас очень долгое время оставались еще чисто степные обитатели, я имею в виду животного мира. Ну, скажем, сурки, байбаками называли, там, дрофа, степная птица, степной вид. Много журавлей, конечно, все это было, потому что, несмотря на то, что водоемов не так много, но среди полей, среди вот этих пустошей были большие болотины такие, так называли ржавцы. В них там эта живность ютилась, я имею в виду птиц. А что касается байбаков, там, это чисто степные виды, а их нужно раздолье, или, скажем, стрепеты. Стрепет такая быстрая птица. И вот осталось только название по существу, сейчас нигде не найдешь, а быстрейший. Поэтому детей называли стрепетками, которые научились бегать уже быстро. Вот неуловимый ребенок, вот как стрепеток бегает. Представьте себе, вот такой край. И вот эти отряды, которые были созданы там, на этой земле, боевые, они, конечно, зорко следили, проводили, но не все же население только занималось этим делом. В мирное время они пахали, сеяли, крестьянствовали, очень умело все это вели, хозяйство, так? И вот когда, скажем, проезжал по нашим местам Андрей Тимофеевич Болотов, то он вот видел трудолюбивых этих людей, которые обживают этот край. А его обживали долго, вот, я говорю, начали строить крепость, а дальше двигались, так и, соответственно, край хорошел.
Любой человек заметит, что в Шацком районе очень много иноязычных названий. Например, река Цна, само название города Шацк. А что означают эти названия и когда они возникли?
Вот надо сказать, что название Шацк от реки Шача. Шача, ну, название гидронимов, так называемых, вот, рек, там, скажем, всяких распадков, это досталось от давней-давней старины. То есть, вот, если говорим слово «цна», река, это тоже ведь не русское название, Шача тоже, и город поэтому называют Шацк. Наша речка утлая, что называется, небольшая, не широкая, но она внучка Волги. Даже не внучка, а правнучка, ведь она, наша речка, втекает куда? В Цну, Цна в Оку, а Ока уже дочь Волги. Вот представьте себе, какая ступень идет. Я почему так подробно хочу рассказать о нашем крае, чтобы просто почувствовать, какой он сам по себе. И вот это поля, бывшей степи, это тучные черноземы, говорили, посадишь оглоблю, вырастет тарантас. То есть такая она плодородная, эта земля. Но вот бывало, копаешь погреб, скажем, глянешь, на 2-1.5 аршина чернозема идет. Вот такой край. Недаром Дмитрий Иванович Менделеев называл сердцем России. Тамбовскую, Рязанскую, вот центр нашей страны, это сердце России. И, соответственно, надо оберегать было это сердце, оберегать Москву. Тоже эта обязанность была как раз вот казачество, которое там возникло после стрельцов. Стрельцы, как известно, были Петром отстранены уже в связи с гонениями на Софию, на царевну. А стрельцы служили Софии, так, и оставались ей верны, давали ей клятву. Поэтому они молодого Петра не хотели, чтобы он на трон зашел. Но, одним словом, эта историческая канва, она разработана историками, и известно все, как это было. Но вот казачество там прочно закрепилось и держало наш город. Достаточно сказать, что город, как крепость, никогда не был взят врагом. И даже внутренним врагом. Вот, скажем, Емельян Пугачев не мог взять. До него Разин подходил, не мог взять Шацк. И если вы поглядите вот на теперешний, на рельеф хотя бы, вот, и увидите, что он весь испещрен вот такими, как бы, оврагами. Но это не овраги, это теперь их называют оврагами. Это рвы были, которые окружали со всех сторон. Неприступный вот город был. Но одним словом, вот так держался край боевыми силами, а душа укреплялась верой, конечно, православной.
Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, немного о своей малой родине, село Тародеи Шацкого уезда.
Почиталось каждый храм. Вот наше село, оно рядом с Шацком, потому что это село, которое окружали как венец сам город. Он на горе, там, конечно, вся эта вот тогда боевая техника, все, ну, ее техникой назвать-то нельзя, в общем, все это вот вооружение, которое там было, а люди, рать, она набиралась вот отсюда. И вот наше село называлось Тародеи, никакой тары не делали там, понятия не имеет, что такое тара, а правильно сказать Таралеи. Это слово самобытное и не русского происхождения, потому что там много, я говорю, гидронимов и всяких топонимов не русского происхождения. По-нашему это речка в кустах, вот как звучит. Вот Тамбов – это топи, топи. Там часть города заливалась Цной, поэтому всегда. Но Тамбов возник позже Шацка. Он уже в начале 17 века наши, так сказать, мужички срубили вот этот градец, был спасаемый. А центр был вот этот Шацк, где, представьте себе, столько вершилось всего интересного. Даже вот сейчас представить невозможно. Сейчас живет там 14 тысяч человек. Это, ну, поселок по существу. А вот в эпоху расцвета его, это, конечно, с этими вот, с окружающими селами, казацкими слободами, все, он, конечно, большой был, значительным по населению. И надо было, чтобы в каждом селе, а у нас их 104 села, чтобы во многих, если не в каждом, но в каждом крупном, конечно, чтобы был храм свой. Вот в нашем селе храм построил граф Разумовский и владел он этим селом многие годы. В общем, это весь XVIII век. Ну, это ведь фаворит был времен Елизаветы Петровны. В екатерининское время его как бы удельный вес полегче стал так, а потом даже и забылся. Потом перешло это к Ланским. Это вот те Ланские, которые связаны потом будут с Натальей Николаевной Пушкиной. Ланские имели на Тамбовской земле много имений. Достаточно сказать, что вот дочь Ланской Натальи Николаевны, Александра Петровна Арапова, она жила в Шацке в нашем до 1918 года, а в 21 году она скончалась уже в Москве. Одним словом, это край, который дал большого, я сказал, разума духовного подвижников. Ну, например, у нас Филарет Гумилевский родился в наших краях. И иногда говорят Черниговский, потому что он эту кафедру там занимал. Наши радиослушатели наверняка все знают, что в России 3 Филарета было. Один выше другого. И вот замечательные подвижники Божии. И Филарет, конечно, Дроздов, и Филарет Амфитеатров Киевский, и Филарет Гумилевский. Это вот уроженец наших мест. Много там был разных людей, изобретателей уже поздние-то годы, и, главное, героев войны, вплоть до вот последней войны. Одним словом, там люди умели трудиться и умели защищать свою страну. И, конечно, вот эта духовная составляющая, которая непременно должна быть для здорового общества, она там тоже была на высоте.
А как в обычном быту, наполненном суровой трудовой жизнью, люди сохранили веру предков? Какие святыни находятся вблизи города Шацка, и как почитали святителя Феофана?
В нашем краю очень много святынь. Вот представим себе, значит, от Шацка 20 верст с небольшим, отъехать будет выше. Феофан Затворник подвязался в этих краях, очень чтимый, святой, которого чтили даже в эпоху гонений, очень, ну, неукоснительно чтили, считали, что побывать на выше, это, как бы, так сказать, многие грехи снять с себя. Так думали и правильно делали, потому что душа очищается при свидании с этими краями. 150 верст, если от Шацка, мы попадаем в Сарок. Туда ходили, конечно, пешком. 150 верст никто на телеге не преодолевал. Все считали за великое счастье паломничать. И шли пешком. И на колесах только везли увечных и коллег. На тележке вот за собой волокут, но опять не на телеге, а вот на тачке, на тележке на такой, чтобы они посетили, вот увечные и убогие. Вот двигалась эта вот огромная масса людей. Ну, масса, это теперь такое слово, это не толпа, это, собственно говоря, ход крестный, так? Вот люди шли не с пустыми руками, они с крестами, шли с иконами. Они останавливались возле каждой церкви, и там служба отправлялась. Паломничество эти, это для трудового человека это большое событие. Это не просто вот бросить работу всякую и пойти. Так себе мог позволить далеко не все, летом тем более, когда от зари до зари на своей земле работали. Взрослые, те, кто может. Ну, дети одни тоже не могли. Значит, это в основном вот паломничество приурочило к каким-то праздникам большим, когда люди старались посвятить духовной жизни свой и досуг, и даже основное время. И тут вот они набирались разумения, потому что ведь святыни, как и везде, в нашем краю, конечно, тоже это, были центром просвещения. Туда шли, чтобы научиться жить правильно. Вот если кратко сказать, потому что они приходили, они слушали проповедь авторитетных очень проповедников, и приносили оттуда литературу, чего не было. В селах еще мало кто читать умел. Так? Они приносили оттуда и листки обительские, и, значит, разные наставления, духовную литературу, иконы, конечно, кое-что из утвари приносили, что можно было бы для дома. Дом все-таки малая церковь, тоже как по церковному обиходу устраивался. Соответственно, люди радовались вот такой возможности приобщиться к святости. Потом, надо сказать, это тоже надо отметить, были такие праздники, когда брали икону. Икона чтимая особо, она посещала села. Крестный ход большой, во главе со священником и вот с такой стройной толпой, я говорю толпой, потому что люди разные, разные там, но стройно. Идут они вот от села к селу, несут икону. И я вот помню даже трудные времена, и тоже еще носили вот после войны. Потом запретил Хрущев, но это потом.
Известно, что в 1903 году в Тамбовской епархии, да и по всей России, отмечалось великое торжество – прославление Серафима Саровского. А как город Шацк участвовал в этих торжествах?
Это было всенародное торжество. В Саров прибыло 300 тысяч людей. И эти 300 тысяч людей, их ведь надо было разместить как-то. И чтобы они были сыты, все за ними, и врачебный досмотр. Все это возлагалось на нашего городначальника шацкого и на городначальника Тамбовского, тогда Тамбовский это был уезд. То есть на Владимира Федоровича фон дер Лаунца, это был губернатор Тамбовский, и на нашего, ее звали Владимир Михайлович Волконский. Фамилия известна, конечно, Волконский. Вот у нас был Владимир Михайлович до самой революции, до последнего, так сказать, дня царской власти, держался он. Стал быть, Волконский, это исконный их удел был там. И вот на кладбище и до недавних времен еще много было памятников, посвященных вот Волконским. Владимир Михайлович оставил записки, очень интересные, в Аргентине вышли, как проходили торжества. Я их потом напечатал, кстати сказать, в двухтомнике, который называется «Угодник Божий Серафим». Вот там эти вот замечательные записки у нас на родине опубликованы. И вот он пишет, какое торжество и подъем духа, когда государь вместе с людьми простыми, просто вот мужик в сермяге, и государь вместе, плечом к плечу, вот там в Сарове, где, как говорится, небо встречает с землей. Все это вот вместе. Это был огромный. Так вот туда люди из нашего края, конечно, пешком. И не в такие только торжества, как это вот всероссийское торжество. А в обычные, значит, каждый год обязательно отправлялись туда. А потом в Дивеево оттуда. А потом в Понятаевку там. Батюшкиных ведь много святынь. Так вот Понятаевский монастырь тоже недалеко был. Духовная насыщенность, она на уровне быта была очень значительная. Все пронизано было вот этой духовной. Ну, представьте себе, все праздники отмечались по православному календарю. Никаких нововведений никто. И, конечно, летосчисление по старому календарю, по юлианскому велся. Никто, конечно, на новый стиль европейский и не думал переходить. Все велось по-старому. Потом все меры длины, конечно, никаких там метров, ничего. Вот вершки, вот вам, знаете, аршины, и все-все расчислено. А ведь там тоже свой смысл был. Это все связано со строением человеческого тела. Это по отношению к телу, к человеку. Там пут, вон в английском, это стопа. Локоть, там на локте измеряли материал, сколько локтей. В общем, это все связано с живой жизнью и имело свой смысл, не отвлеченный, чисто виртуальный такой вот. Вот ему сейчас говорят, там, ангстромальная величина, там, ну попробуй человека от сухи разберись, что за величина, большая она, маленькая. А тогда он скажет, вот такая маленькая, и все, все понятно. Одним словом, та жизнь была не жизнь, а цивилизация. Цивилизация. Она вбирает в себе как трудовые навыки, так духовный опыт. Она вбирает мировоззренческую сторону, всю, целиком. Так устроение жизни, и быт весь велся. Вот такой народ жил.
Вы предложили удивительно поэтическое название для нашей программы «Благоуветливая жизнь». Это характеризовало жизнь народа до революции. Не могли бы вы подробнее пояснить это название?
Вот такая нормальная жизнь, естественная жизнь, а она вообще как-то не была в тягость людям, а все радовались, и вот в этой радости пребывали. Как вот ни странно, это может звучит, как так пребывать в радости, а вот душа радовалась, и в любом-то возрасте проявлялась, потому что люди белому свету радовались, как Божьей благодати, чувствовали вот нисхождение благодати Божией, и это вот она прежде всего радовала душу. И может быть, вот благословение труд тоже делался, не в тягату, потому что труд, он тоже, если его благословили, а ведь были же специальные дни, праздник церковный, когда труд выдвигался на видное место для того, чтобы осветить его. Вы представьте себе, вот, допустим, нет дождя, бывал, идут и молятся, чтобы Господь послал благодать. Так? И часто бывало этого, я, во всяком случае, слышал много о том, что попросили, и может совпадение, может по вере дается, тоже ведь надо иметь в виду. Или, допустим, дожали последний сноп, пришли домой, помолились, и в красном углу поставили возле икон его, как итог труда. И кто их просил? Никто не просил, душа звала, вот так поступить, значит, как-то отметить. Ну, то, что на Троицу все шли там, и святые несли, и убирали, и свою избу, и церковь обязательно тоже приносили зелень, это делается теперь. Вот. И жизнь, она во всех ипостасях была пронизана вот этой благодатью. Вот ребенок пошел в школу, взял первый раз книжку и читает, и там написано не о чем-то кое-как, а написано тоже о жизни и жизни благочестивой. Так составляли учебники, старались, во всяком случае. И дом, конечно, никогда никакого не было срыва, крика, там, тем более нет какого-то брани, это все как-то так. Если ребенок не так скажет, ему скажут не резко, но твердо, что так говорить нельзя. Он запомнит и не будет это делать. Поэтому представьте себе, вот такая жизнь, она, что называется, благоуветливая. А что такое благоуветливая? Вот говорят, благоуветливый старец Серафим. Это вот такая улыбка всегда добрая, любящая. Он вот подходит с такой вот радостью, с улыбкой. И говорил всегда, Христос воскресе, хотя не Пасха, а просто порадовать человека. И вот это вот благоуверенность, вот это настроение какой-то внутренней радости, какого-то волнения, такого хорошего, благодушного, благодатного. Вы же знаете, что у нас на слово «благо» 150 слов. Тут все, и благодать, и благородие, и что хотите, все с благо. А со злом мало слов. Вот та жизнь была связана с добром. И главное было это вести себя как положено по Писанию. Это чувствовалось во всех сословиях. Конечно, были всякие срывы, возможны были. И так нельзя сказать, что все это было только что вот таким образом одинаково хорошо. Где-то были срывы, но все-таки стремились к идеалу. Эта жизнь, вот такая благочестивая жизнь, она была идеалом. И к ней тянулись.